Мы будем начинать наше служение. Сегодня Господь подарил нам день воскресный и собрал в Доме Божьем. Мы имеем радость, с нами присутствуют гости, которые будут проводить общение, друзья из СУМ, их проповедники, участие, а также и наше участие, и других гостей, чтобы прославить Господа и нам всем получить назидание. Начиная наше служение, встанем, попросим благословения. Владыка Господи, сердечно славим и благодарим Тебя, что до сего места Ты помог нам, и в этот день воскресный Духом Твоим Святым собрал нас в Доме Божьем. Слава Тебе! Господи, по верному обещанию прибудь посреди нас и благослови нас. Благослови всех слушающих, молящихся, передающих Слово Твое и участвующих также. Господи, излей Твое благословение, чтобы это послужило к нашему спасению, назиданию и к вечной славе Твоей. Аминь.
Номер 210. О, как блажен, как счастлив я. 210.
Хор будет петь псалом. Господь, услышь мое моление, к Тебе мой дух зовет. Номер 62, второй том.
Братья и сестры, перед тем, как мы будем обращаться к Господу в молитве, я хотел бы немного поделиться словом, прочитать место. Первое место я буду читать из книги пророка Исаии, 58 глава, 11 стих. Исаия 58, 11. Мы многие, я думаю, это место знаем, но я прочитаю 11 стих. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». И второе место параллельное я прочитаю из книги пророка Иеремии, 17 глава, 7-8 стих, 17-7-8. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Слава Господу и благодарность, что Он дает нам время для того, чтобы мы слышали Слово Его. Бывает время, когда мы привыкаем к слышанию Слова Божия. И я себя так проверяя, часто замечаю то, что привыкаем. Постоянно служение, постоянно где-то в труде, может, и привыкаешь к Слову Божию. Но Господь хочет, чтобы Его Слово было богодухновенно и полезно всегда, чтобы мы постоянно брали для себя уроки. И вот здесь мы прочитали место, что «будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою». И так сравниваю, размышлял, что время засухи – это время наше. То есть сейчас, я думаю, мы все можем согласиться, что пришло время засухи. Почему? Потому что этот мир очень развратился своим нравом. Мы видим, что все, что Бог говорил о том в последнем времени, оно сбывается в наше время. И в это время тяжелое, очень трудное. И мы сами все прекрасно знаем и по себе, что очень тяжело сохранить себя в этом мире сейчас. Что это время засухи действует и на нас. Что не всегда получается, вот как здесь написано, «и во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои». Не всегда получается в это время уточнять кости, не всегда получается насыщаться. И сравнивается так: «и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Напоенный водою сад и источник, а время засухи. Но Господь, оставив свои обетования в Слове Своем, чтобы они как бы нас и ободряют постоянно в том, что хоть и время засухи, хоть тяжелое время, но мы должны быть как напоенный водою сад. А чем мы можем напаивать душу свою? Это Слово Божие, которое Господь нам оставил. И через свое Слово Он нас напояет, Он нас утешает, ободряет. И во время тяжелое, трудное Он дает нам силы, подкрепление для того, чтобы и нам, и во время засухи быть как напоенный водою сад, и как источник. Господь наш источник, да, мы это знаем, Слово Его сравнивается с источником, вот. Но Господь говорит, будет как источник, то есть это говорится о нас. Тот человек, которого Господь есть, вождь, который душу свою питает и напояет словом живым, тот будет как источник. То есть, если от Господа мы берем начало, то мы сможем и другим что-то дать, то есть напоить других словом живым, дать кому-то ободрение, наставление, утешение. То есть, может Господь через нас пользоваться, если мы в правильном, должном состоянии. И второе место мы прочитали из Иеремии. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Это оно, место похоже между собой. Говорится о том человеке, который надеется на Господа. И сравнивается, он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потоков. Тоже сравнивается с потоком. То есть, там мы видели, написано, да, что будет как сад, напомню, здесь дерево, посаженное у потоков. А потоки – это Господне Слово, это Господне наставление. И сейчас вот мы пришли на служение, да, хотелось бы, чтобы каждый проверил себя, как мы посадили себя у потоков, как мы посадили себя, чтобы слушать Слово Божие, чтобы рассуждать о Слове Его, чтобы брать для себя уроки, чтобы мы, проверяя себя и обращаясь к Господу, просили, чтобы Господь нас посадил у потоков, чтобы нам... Дальше вот написано: «Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Тоже время засухи. И во время засухи не боится и не перестает приносить плод. Очень удивительные слова. Как это во время засухи не перестает приносить плод? Мы знаем, кто немного связан, да, с садоводническим делом. Тот знает, что если какую-то культуру не поливать, то есть, ну, то она может пропасть. Это каждый знает. И потому эти слова могут казаться удивительными, что и зной, и засуха, оно не перестает приносить плод. Но это слово Господне, оно сильно. И это правда. Господь истину свою в этих словах глубокую открывает в том, что если человек надеется на Господа, если Господь вождь его жизни, то во время засухи он будет приносить плод и будет напоять душу свою, и будет как напоенный водой сад. И мы сейчас будем обращаться к Господу, молиться. И дал бы Господь, чтобы мы вот просили Господа о том, чтобы нам напитать душу свою, чтобы быть как напоенный водой сад, чтобы во время засухи, во время зноя, во время трудное нам быть, как зеленеющая маслина, посаженная при водах, чтобы и в это время трудное приносить нам плод Господу, чтобы Господь прославлялся в жизни нашей, чтобы Ему была радость от нашей жизни, чтобы не было печали, потому что часто мы в это трудное время ослабеваем, где-то, может, падаем, и тяжело из-за этого становится. Но Господь оставляет свои обетования и утешает нас, чтобы мы и в это трудное время приносили Ему плод и были посажены у потоков. Попросим об этом Господа и поблагодарим Его за слово, которое Он нам дает. Попросим, чтобы Господь благословил и это служение. Ему за все хвала и слава. Аминь.
Мы споем номер 342. Как тропинку лесную к ручейку спешит олень, так и я стремлюсь душою к слову жизни каждый день. Номер 342.
Thank you. Послушаем пение. Что хочет Бог, если стану Его? Что мне дать, чтобы жить для Него? Потом стихотворение. Как велика, Господь, любовь Твоя, и пение «Господь мой свет».
Господь, любовь Твоя ко мне, я это сознаю, когда мне трудно, когда на всей этой большой земле я помощи не вижу ниоткуда, когда нежданно постучит беда, так что захочется кричать от боли. О, как же любишь Ты меня тогда! Я это вижу, чувствую душою. Ты рядом, Ты беседуешь со мною, Ты так же, как и я, скорбишь душою. И кажется мне маленькой такой проблема, разделенная с Тобой. Прости, что слезы льются по щекам. Я позабыла о своей беде, я только думаю о том, как велика, Господь, любовь Твоя ко мне. Я вижу ту любовь в дожде, что оживляет вялые цветы. Я вижу ту любовь в труде, который поручаешь делать ты. Как велика, Господь, любовь твоя ко мне! Я узнаю ее в улыбке друга. Я вижу ту любовь в глазах людей, которым, как и мне, бывает трудно. Я вижу ее в мае, в сентябре. Я вижу ее в праздниках и буднях. Так велика, Господь, любовь Твоя ко мне, что не заметить ее очень трудно. Аминь.
Еще выслушаем участие детей стихотворения. Каждый ребенок должен уметь. И затем пение «Мухомор, мухомор». И будем слушать Слово Божие.
Каждый ребенок должен уметь слушаться старших, верить, терпеть. Если научишься этому, сырок, будут довольны люди и Бог. Каждый ребенок должен понять, что за провинности всем отвечать. Если раскается грешник и смог, будут наказывать люди и Бог. Каждый ребенок должен найти мудрые мысли, слова и пути, чтобы в конце трудов и дорог помнили люди и славился Бог. Аминь. Твой обманчивый вид красотою пленит, но отведать тебя безопасно нельзя, но отведать тебя безопасно нельзя. Так бывает у нас много разных прекрас, но устах
Дорогие братья и сестры, благодарность нашему Господу, что посредством Его жертвенной крови мы есть братьями и сестрами. Нас разделяют километры, но Дух у нас един. И хочу поделиться размышлениями и рассуждениями, думаю, над очень знакомым нам текстом. Это Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Я думаю, эта тема очень актуальна, особенно для молодежи. Потому что молодежь, она имеет больше общения с людьми, вот и учится молодежь, кто в школе, кто в каких-то училищах, там, институтах, имеем общение. И мы знаем, что нас очень презирают за наши взгляды, люди, род сей грешный и прелюбодейный, он презирает нас за наши взгляды. Я думаю, очень будет актуально над этим текстом порассуждать. Я думаю, вот это чувство стыдливости многим из нас знакомо. Лично за себя скажу, мне знакомо. Мне очень знакомо, я на учебе своей в училище, когда был неверующий, такой был человек заметный. Меня знали, я такой был, активный деятель. И когда я встретился с Богом, когда Он переменил мою жизнь, когда Он очистил меня от закваски порока и лукавства, это было очень заметно и со стороны своих друзей, и со стороны студентов. Они заметили перемену, пришел в церковь, я наседался, мои взгляды утверждались. Но такое чувство стыдливости было. Ну, Бог не сразу как бы подпускал людей с такими вопросами. А что случилось там? А что ты такой поменялся? Вот, а что той? И как-то, я не знаю, каким образом... Ну, те, кто близкие были, друзья мои, те знали о моих взглядах. Я охотно делился той радостью, которую даровал Господь. Той истиной, которую мы имеем в Господе. Охотно делился. И произошел такой случай, помню, раз. Один из таких людей в училище узнал, что я баптист, и спрашивает меня на паре при всех. Учитель вышел: «Максим, а это правда, что ты баптист?» Меня так как водой холодной облило. Говорю: «Да». Не отрекся, ну, Бог даровал силы. Но как бы тогда еще не было мудрости как бы защитить свои взгляды. Ну так смиренно принимал поношение. «Да с тебя ничего не будет, тебя затянули туда, хлопцы, вытягивайте его оттуда». Ну, такие были мысли. Ну, как бы тогда еще не было слов, чтобы защитить себя. Ну, позже Бог даровал духовный меч, чтобы отражать это. И щит веры. Паче всего возьмите щит веры, апостол Павел говорит. Прежде всего, чтобы у нас был щит веры. Верно закрыться от ударов, от этих ударов, которые нам посылают. Бог потом уже и меч у нас появится, чтобы отразить. Чтобы поразить тех, кто нас хочет оклеветать. Я хочу вот порассуждать, почему мы стыдимся Бога. Вот. Почему вот молодежь, я знаю, что оно присутствует у многих. У многих присутствует то, чтобы вот эта стыдливость слов Иисуса и Его учения в сердцах наших. Есть это, оно есть. Я думаю, что вот Иисус говорит: кто постыдится, того Сын Человеческий, когда придет во славе Отца, постыдится тоже. Я думаю, это справедливо. Почему справедливо? Постыдиться перед кем? Перед родом грешным и прелюбодейным. Перед грешниками и прелюбодеями. Я думаю, вот какие мотивы есть, что человек стыдится? Почему? Потому что когда люди узнают о наших взглядах, особенно когда уже у нас есть какое-то уже, ну такое слово, может незнакомое для кого-то, может знакомое, стереотип, то есть представление нас другим людям, как уже сложившиеся, но они не знают, что мы христиане. Когда они узнают, то их отношение резко меняется к нам. Резко меняется. Очень резко меняется. И страх перед тем стоит, что мы будем презираемы этими людьми. Вот причина страха, что мы будем презираемы. Еще, ну, я так нахожу такую причину. Страх потерять статус, который мы имеем в обществе перед этими людьми. Допустим, если... Ну, как какое-то уважение к нам есть. Ну, я так за себя говорю, как бы говорю то, что на себе пережил. Ну, уважение какое-то со стороны. Кто-то так, ну, что-то думал там раньше о мне. И вот этот такой страх, что потеряю вот этот статус. И когда вот это в училище, знаете, так очень быстро узнали, что я верующий. Там, ну, телеграф работает хорошо, там все быстро очень слух этот пошел. И я сразу ощутил вот это, очень ощутил. Я это ощутил в взглядах. На меня стали совершенно по-другому смотреть. Совершенно. Но я понял, что равнодушным ко мне никто не остался. Почему я так за себя говорю? Просто, ну, у нас училище небольшое, где я учусь. Там, может, ну, человек 200, может. Там все друг друга знают. И очень, как бы, заметил, что равнодушных не стало. Были или те, которые... негодные люди, которые вот это грешные и прелюбодеи, они порицали как-то, они как-то хотели унизить, как-то оскорбить. А те, которые благомысленные, что я удивился, были, ну, есть люди, которые благомысленные, они потянулись. У них, они начали искать каких-то общений, бесед со мной. Им стало интересно, почему ж так. И это меня очень ободрило. Скажу так, что равнодушным к нам, ну, не останутся люди, если мы заявим твердо о своих взглядах. Не останутся. Нас будут презирать те, которые есть грешниками, прелюбодеями, только эти. А благомысленный человек, который ищет истину, который в жизни сталкивается с истиной, который ищет добра, который ищет правды, он нас не будет порицать, он будет искать в нас этой истины. И дай Бог, чтобы она была в нас, чтобы мы исполнялись ею. Еще такой вот вопрос. Чем нам стыдиться? Вот я думаю, ну, часто вот к молодым людям приходят такие мысли. Вот узнают, что я верующий, ну, как-то, ну, более так, ну, в своих взглядах не распространяешь свои взгляды.
А так подумай, а чего нам стыдиться? Слово истины стыдиться? Разве можно стыдиться истине? Ну как можно стыдиться, если мы познали истину? Те, кто истина, познал истину во Христе. Вот вообще, что такое истина? Мне очень нравится формулировка. Я думаю, может, кто-то и лучше скажет, ну, это для себя, для меня истина, ну, это так, ну, осознание реальности, осознание окружающего, вообще всего, с точки зрения истины. Мы знаем, что есть духовный мир, это истина, мы знаем. И это слово истины Божие, я думаю, нам не, ну, это неразумно стыдиться его, потому что слово истины Иисуса Христа учит нас истине. Мы посредством этого слова можем узнать, что такое истинная любовь. Вот мы можем узнать, что такое истинная любовь посредством слова. Это не та любовь, что называют в мире сейчас любовью. То слово другим словом называется. Сладострастие или блуд они называют любовью. Это не любовь. А из слова, из Библии мы можем узнать истину о любви и истину о многих вещах. Почему нам этого стыдиться? Вот, дорогая молодежь, хочу вот именно обратиться, на это акцент поставить. Те, кто, для кого открывается Слово Божие как истина, нам нечего его стыдиться, нечего. Нас будет порицать те люди, которые есть грешные и прелюбодейные. А люди, которые ищут правду, нас не будут порицать. Ну так вот я еще и когда был неверующий, заметил вот этот пример. Я музыкой занимался, и ну, там у нас был музыкальный коллектив. Ну, как бы первые мои столкновения с музыкой, мы играли такую примитивную музыку, до ужаса примитивную музыку, ну, люди под ней любили очень танцевать, под нашу музыку. В нетрезвом состоянии, когда люди там распоясываются, им эта музыка очень нравилась, ну, для таких людей. Ну, когда чуть-чуть подрос, когда так начал уже более серьезнее заниматься музыкой, встретился с более с опытными такими музыкантами и начал играть. И музыка наша была уже непонятна тем людям, которым, ну, для той публики, для которой мы исполняли раньше. И ну, в адрес нашей музыки было очень много критики. Поначалу смущала эта критика. А потом, уже когда так подросли мы чуть-чуть, ну, я имею в виду музыкально, мы начали не всю критику принимать. Нам было приятно слушать критику от музыкантов, которые уже ну, сталые музыканты, которые уже имеют сведения в этой музыке, которые сведущие в музыке. От них мы принимали критику, ну, это было полезно. А те, кто нашу музыку порицали, в основном, ну, кто мог там, ну, порицали такие там... такие люди там с немытыми головами, с бутылками алкогольных напитков, то таких людей, ну, мы критику просто не слушали. Я к чему этот пример рассказываю? Что нам нечего стыдиться истины. Нам нечего стыдиться вот этой критики, вот этого порицания от кого? От грешного рода и прелюбодейного. Братья и сестры, нам Бог дарил святость. Вот я думаю еще, чего мы еще можем стыдиться? Призвание. Вот можем ли мы стыдиться призвания, в которое призвал нас Господь, быть христианинами, быть учениками Иисуса Христа? Можем ли мы этому стыдиться? Это неразумно стыдиться этого, потому что никакое, ну нет такого призвания, которое вообще в мире учит жить так, как нас учит жить Иисус Христос. В любви к ближнему, да? Кто учит любить врагов своих? Какое учение? Какой буддизм там или кто, или что еще может так учить, такое прекрасное призвание, где может люди иметь, если только не христиане? Разве нам этого стоит стыдиться? Я думаю, что ну, мы не будем стыдиться, если мы действительно вот, ну, не стыдятся тех, кто осознает то призвание, в которое призвал нас Господь, быть христианами, заботиться, иметь такие прекрасные общения. Мы очищены, братья и сестры, от закваски, порока и лукавства, которым мир вот этот наполнен и кишит прямо этим. От него полон он этой мерзости. И вот им непонятно наш образ жизни очень часто. Им непонятно, почему мы не смотрим телевизор там, да? Почему мы не проводим так весело время, как они проводят. Им это непонятно. Они это безумием считают. Они считают это безумием. Это... мы какие-то законсервированные люди, у нас какой-то там какие-то узкие понятия. Но меня очень ободряет в этом случае стих из Псалма 110-го. «Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Разум, братья и сестры, нас может порицать, что мы какие-то неразумные. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Верный разум. Верный. То есть мы думаем верно, мы правильно строим жизнь, если мы строим его по Слову Божию, если мы строим жизнь на краеугольном камне Иисусе Христе. Стоит ли нам этого стыдиться? Ну, вот так размыслить, как может за это быть стыдно, если ты строишь свою жизнь на Слове истине, если разум верный у всех, исполняющих заповедь Его. По-моему, это неразумно даже стыдиться этого. Можем ли мы стыдиться еще вот той любви, которую мы имеем между собой, между братьями? Можем ли мы этого стыдиться? Это тоже неразумно. Я хочу так привести такой пример, вот, ну, что никакое учение, что мы в мире, вот эти философские, там, всякие субкультуры, они не могут, они своих целей в итоге как бы не достигают, таких вот благих целей. Хочу вот, ну, привести пример, где-то в 70-е годы, если я не ошибаюсь, или раньше немного в Америке, когда началась Вьетнамская война, появилось такое молодежное движение, называли их хиппи. Ну так, или пацифисты, или хиппи назвали, ну, думаю, вы слышали. Они появились потому, что, ну, началась война, и они начали протестовать этой войны. И как бы намерения вот этого молодежного движения были очень, даже весьма хорошие. Очень хорошие. Они как бы, ну, проповедовали то, что должен быть мир везде, должна быть любовь друг между другом, нужно жить. Они жили вместе, там, общинами какими-то. Хорошие у них были такие намерения, ну, чтобы любить, чтобы за мир. Но к чему они пришли? К чему? Что в итоге получилось с этих намерений? Это стала кучка жалких наркоманов. Кучка жалких наркоманов, люди, которые не достигли ни одной из своих целей. От тех благих целей, которые они ставили. Любви между другом. Они начинали жить общинами, но там были развалы, разлады. Потому что, ну как можно достичь единства, любви без Иисуса Христа? Как можно достичь единства? Единства в духе. Без силы Иисуса Христа как? Я вот не нахожу вот в мире такого, чтобы было что-то единое, что-то неразрушимое из учений, чтобы оно стояло твердо и веками. Веками, 2000 лет, братья и сестры, христианство есть. И я имею в виду истинное христианство. Всегда были истинные, верные, преданные люди Богу. Стоит ли нам этого стыдиться, что мы христиане? Стоит ли стыдиться того, что у нас такое прекрасное призвание? Но нет больше таких учений, которые учат так жить, как учит наш Бог, потому что Он есть истина. Иисус Христос сказал, что Я есть истина. Стоит ли нам стыдиться Его и слов Его? Я думаю, что действительно очень справедливое наказание говорит Иисус, кто постыдится, того и Я постыжусь. Это справедливо. Перед кем? Перед родом грешным и прелюбодейным. Но перед кем стыдиться? Люди, в которых нет, которые во тьме ходят, в которых нет истины, которые не знают истину, а мы имеем ее. Если мы вникаем в нее, принимаем в сердце. Все, кто истинно верующий, возрожденный от Бога, он знает, что он стоит на твердом камне истины. Братья и сестры, нам нечего стыдиться истины, особенно молодым. Где мы учимся, нам нечего стыдиться истины. Я так даже вот, ну, вижу плоды, когда вот узнали там, где я учусь, о моих взглядах. И как бы, ну, Бог ободрил. То есть я заметил то, что вот даже люди, которые, ну, со мной общаются так вот, ну, на такие темы, они перестают, ну, когда видят меня, они перестают ругаться в моем присутствии. Ну, ругательные речи. Когда кто-то ругнется, он сразу: ой, извини. И я просто хочу, ну, этим сказать то, что к нашему мнению, к нашим взглядам равнодушными люди не останутся. Негодные люди, грешные и прелюбодейные, они будут нас презирать, они будут как-то нас оскорблять, как-то ущипнуть, насмеиваться над нами, негодные. А те, которые ищут истину, они потянутся к нам, если она в нас будет. Ну, и как бы, чтобы, ну, и не ожесточиться нам к этим людям грешным. Я не хочу вот именно с этими мыслями чтобы кто-то ожесточился к этим грешным там как-то, потому что мы сами были грешниками, и Бог нас полюбил, когда мы были грешными. Он нас полюбил. И грешников этих тоже нужно любить. Иисус Христос грех не любил, но грешников любил. То есть, чтобы мы как бы, ну, вот хочу, ну, Иисус Христос, почему Он говорит вроде всем грешным и прелюбодением? Потому что это неразумно стыдиться перед такими людьми. Это неразумно. Это недостаток веры. Ну, я не знаю, какие еще причины. Я думаю, что вот пусть каждый сам из нас задаст себе такой вопрос, чего нам стыдиться? Вот когда только приходят вот эти мысли какой-то стыдливости, чтобы засвидетельствовать о своих взглядах перед этим обществом, в котором мы находимся, кто на учебе, кто где-то работает. Если такие мысли приходят, то давайте противостанем этим мыслям, таким вопросам. Чего нам стыдиться? Чего? Истины? Святости нам стыдиться? Нам нечего стыдиться, братья и сестры. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Почему об одном я пою и всегда об одном говорю? Номер 170.
Сейчас выслушаем участие стихотворения «Все счастье в Боге», и затем пение «Нежный голос Иисуса зовет». И затем выслушаем участие молодежи стихотворения «Нам не дано». И хор споет псалом «Бог сроднил нас навеки».
Всю жизнь искал я счастье, но без Бога. О Боге мысли далеко я гнал, манила вдаль широкая дорога, на той дороге счастья я искал. «Бери от жизни все», — шептал мне голос нежный, — «ты молод, полон сил, бери от жизни все. И бросился на зов я в океан безбрежный, и закружилось жизни колесо. Оно кружилось долго и безмерно. Я упивался всем, чем только мог. Вот это счастье, думал я. Наверное, я все могу. Зачем? Зачем мне Бог? Для молодых не существует Бога. Он нужен только старикам. А мне до старости еще жить очень много. И скоро счастье разыщу я сам. Так проходила жизнь за поисками счастья. Но я тогда не знал лишь одного, что в жизни есть осеннее ненастье, и мне, как всем, не избежать его. И молодость ушла, и юность вся увяла, устал и я на жизненном пути, и колесо кружиться перестало, а счастье все же я не мог найти. Скажите, где и на какой дороге, быть может, мимо я прошел и не узнал, и слышу голос я, все счастье в Боге, которого всю жизнь ты отвергал. Аминь.
Нежный голос Иисуса зовет, Он спасение тебе предлагает. Ну а ты почему все молчишь, и спасенным ты быть не желаешь? Для тебя будут ангелы петь, будет небо в святом великом. Сравнишь ты Христову любовь, где найдешь больше счастья и света? Не отвергни Спасителя зов, но склонись пред любовью этой. Для тебя будут ангелы петь, будет небо в святом ликовании.
Нам не дано все разумом измерить, и не дано нам все умом понять, но нам дана способность в Бога верить и на Его обеты уповать. И это все, что в этой жизни надо, здесь мудрости источник для людей, здесь смысл жизни, ее услада, причастность к вечности среди лукавых дней. Пусть люди достигают бездны моря, пусть постигают небо высоту, не станет в мире меньше слез и горя, пока душа не отдалась Христу. Напрасны жертвы гениев науки, открытий новых жалкий смысл и цель. В молитве к Богу поднятые руки способнее, чем работников артель. Пусть не дано нам все умом измерить, пусть не дано нам разумом понять. Хвала за то, что можем в Бога верить и на Его обеты уповать. Аминь.
Слушаем еще участие детей, пение. Разливайся, песня, радостной рекой. Пожалуйста, все дети выйдут, сейчас поют псалом. Разливайся, песня.
Thank you.
Однажды подошли к Филиппу Елены и говорят такое желание. Нам хочется видеть Иисуса. Дорогие друзья, я думаю, каждый из пришедших сюда имеет в сердце вот это благословенное желание. Иначе бы просто человек бы сюда не пришел. Мне хочется видеть Иисуса. Друзья, и тема моей проповеди будет по 3 главе послания к евреям. 3 глава послания к евреям. Прочитаю первых 14 стихов, длинный отрывок. Тема такая: понять Христа, чтобы не ожесточиться и не заблудиться. Мы прочитаем, и я объясню прочитанное. Евреям 3 глава. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым фалимся, твердо сохраним до конца». Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда вы услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. До этого места. Дорогие друзья, братья и сестры, вот если читать вот эту главу, настолько все последовательно изложено, ну как прямо как сжатая проповедь. Я просто хочу объяснить. И для нас сделать вот такой вывод, как проверочный стих в конце скажу. Друзья, смотрите, мы с вами святые участники небесного звания. Можно даже так сказать, дорогая церковь или дорогие братья и сестры, святые участники в небесном звании. Даже те, которые пришли на собрание первый раз, они имеют вот эту возможность стать в это число святым участником в небесном звании. Друзья, это не наше, это не наше, это благодать Божия, это то, что нам Господь дарит. И такая просьба, такое желание излагается здесь. Поймите Иисуса Христа. Можно так сказать, поймите Иисуса Христа. Друзья, в чем нужно нам понять Иисуса Христа? Христос есть путь, истина и жизнь. Сказано в Священном Писании, что если даже неопытный человек, который будет идти по этому пути, он не заблудится. Все очень просто. Все очень просто. И здесь излагается такая последовательность. Когда мы взгляд свой направляем к Иисусу Христу, что мы видим? Друзья, я бы выделил вот такие моменты. Второй стих. Поставивший, кто-то такой поставивший, тот, который устрояет дом и так дальше, это Бог. Это Бог, который является создателем всего на земле. Это Бог, который имеет для нас определенный план. И план этот спасения, он изложен в Священном Писании. Вера через слышание вот этого Священного Писания, через Слово Господне. Друзья, и когда мы смотрим, устремляя свой взгляд на Иисуса Христа, мы видим Бога, мы видим Отца. Друзья, дом Бога, потом мы сразу видим дом Бога. Смотрите, который верен поставившему, как и Моисей, во всем доме его. И сразу же здесь, в доме, в прекрасном доме, это устройство, гармония, такое благословенное устройство. Потом мы видим служащих в доме, мы видим проповедников, мы видим тех, которые возвещают это слово, которые возвещаются в стихотворениях, в пениях. Мы видим всех, которые трудятся, может быть, даже незаметный труд, может, труд, который не все видят. Например, там в подвале кто-то кушать готовит, да? Где-то во время недели рабочей какой-то труд совершается в молитвенном доме, который не всеми замечается. Друзья, это весь труд, который устрояет вот этот дом. Это тоже мы можем видеть тогда, когда мы пояснее будем рассматривать образ Иисуса Христа. Друзья, а дальше мы видим пути Господни. Мы видим все, как Господь устрояет. Друзья, а все начинается с Христа. Все начинается с Христа. Друзья, и дальше излагается то, что все будет у нас прекрасно. Какое условие? Если дерзновение упования, которым фалимся, твердо сохраним до конца. Друзья, вот это проверочный стих. Он повторяется 14 стихом. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Друзья, нам очень важно, чтобы все, что нам Господь даровал, сохранить это до конца. Почему? Потому что нужно в этом обязательно нам и дерзновение. А что такое дерзновение? Друзья, я так рассуждал и думаю, что это очень такое активное желание приближаться, покоряться, угождать и трудиться. Вот по прочитанным местам, по прочитанным стихам. Как проверить? Вот когда мы первый раз пришли в Церковь Иисуса Христа, когда мы первый раз услышали Слово Господне, каким было наше сердце, друзья? Какое было наше желание? Какое нам Господь даровал вот это дерзновение, желание покоряться, слушаться? И его нужно хранить. Это сокровище, которое нужно сохранить. Друзья, а в чем опасность? Опасность кроется в том, что наше сердце, если я не буду понимать, или где-то на каком-то этапе жизни я перестану понимать образ Иисуса Христа, мое сердце сразу будет ожесточаться. То есть становиться таким твердым, упругим, каменным. И потом все, что мне Господь даровал, оно будет становиться обратным. Я, наоборот, буду такое в сердце иметь желание не трудиться, не угождать, не покоряться, не приближаться, все наоборот. И потом станет это не дерзновение, а дерзость перед Богом. Друзья, это очень опасное состояние. И 9 стих так говорит: «Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели меня 40 лет». То есть примеров в Библии достаточно. В нашем городе есть завод очень большой, который производит продукцию. Машиностроительный завод. Она распространяется практически по всему миру. Это всякие насосы, перекачивающие, газоперекачивающие аппараты, станции. Может, слышали, завод Фрунзе такой есть. И вот на этом предприятии очень все устроено, все так хорошо работает. И однажды в одном цехе случилось какое-то происшествие. Нарушение было техники безопасности. И вот инструктор по технике безопасности объясняет, говорит: «Ну сколько же можно вам объяснять? Сколько примеров? Ну как можно быть таким неразумным человеком? В станок поставить палец и нажать кнопку». И ложит палец, нажимает кнопку, а немножко не рассчитал, что станок не был отключен от сети, электросети. И вот он показал то, что сделал человек перед этим. Такая картина. Но он, естественно, перед этим, после этого ему стыдно стало, он ушел с завода. Друзья, сколько примеров, и сам он прекрасно понимает, достаточно. Сколько нужно было объяснять, сам берет и делает то же самое. Друзья, нередко в нашей духовной жизни бывает подобное. Когда мы, имея в Библии сколько примеров, имеем уже опыт в жизни церкви, сколько было людей, которые не перестали смотреть на образ Иисуса Христа. Друзья, когда мы перестаем смотреть на образ Иисуса Христа, тогда у нас все вот эти перечисленные моменты какие? Бог, дом Бога, устройство, служение, пути Бога. Где-то, если мы перестанем это в комплексе видеть, мы начинаем видеть что-то просто отдельно, и потом мы начинаем заблуждаться. Например, вот если я, ну вроде бы, все хорошо у меня было, я перестал все видеть и вижу одно только служение. Друзья, какая нелепость и слепота. Я, например, выучу стихотворение, значит, мне надо обязательно его рассказать. Если я выучил какую-то песню, обязательно нужно спеть. Если я ее не спел, я буду обижаться, я буду ожесточаться. Друзья, правильное понимание. Ну а как понимать? Нужно все в комплексе понимать. Пути Господни, движение того направления, которое Дух Святой в Церкви держит. Может, на каком-то служении даже то, что мы готовили, не стоит его даже и, ну, петь или участвовать. Или, может, даже проповедник, бывает так нередко, готовил какую-то проповедь или планировал что-то сказал. А Дух Святой так направил служение, что не нужно этого говорить, нужно другое сказать. Друзья, и как важно в нашей жизни повиноваться. Почему? Иначе можно заблудиться. И здесь Священное Писание предупреждает, что берегите, чтобы не попасть в вот это состояние заблуждения. Друзья, мы вот есть такой куплете, который мы поем. «Сколько раз твой дом сердечный, он с любовью стучал, но порока раб беспечный, ты его не принимал». Друзья, сколько раз Господь к нам милости проявлял в Церкви Иисуса Христа. Но как часто бывает так, что мы становимся такими людьми, которые, ну, перестаем вот это понимать, вот это слово. «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Друзья, в последнее время обольщение, оно больше будет действовать на церковь. И нам нужно в сердце иметь вот это такое желание сокровенное, приближаться к Богу все ближе и ближе, чтобы видеть этот образ Иисуса Христа. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Однажды Павел, апостол, обращаясь к церкви, он так говорит, это послание к римлянам сказано, «Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Дорогой друг, сегодня спасение, которое Господь имеет для каждого из нас, даже для того, кто покаялся и принял крещение, это всех касается вот это слово. На сегодняшний день какая близость спасения Господня, понимание Иисуса Христа, какая близость к нам сегодня? И нужно проверять постоянно свое сердце. Почему? Потому что в жизни то, что на нас действует, оно всегда направлено, сила зла и лукавого, оно направлено, чтобы как-то нас отдалять. Но мы должны смотреть на Иисуса Христа, чтобы в образе Иисуса Христа находить это подкрепление. Да благословит нас Господь все ближе и ближе приближаться к Иисусу Христу, чтобы уразуметь этого посланника Иисуса Христа, посланника и первосвященника, которого Бог нам даровал, для того, чтобы нам все быть ближе и ближе к спасению, к Иисусу Христу. Аминь.
Вместе номер 501. Куда теперь идти мне, куда направить путь? Номер 501.
Oh, Друзья, вчера на молодежном общении был задан такой вопрос: что делать, если нет желания молиться? И такой хороший ответ получила молодежь: встань на колени и начни молиться. Друзья, сейчас мы послушаем пение: когда к молитве не спешит душа, встань на колени и начни молиться. Затем дальше пение молодежи: часто в буднях жизни серой слабнут силы, нет огня. И стих: когда наступят трудные минуты, и потом еще одно пение: когда в сердце моем появляется грусть.
К молитве не спешит душа, и опустило сердце веры крылья, скорее сделай к Иисусу шаг, исповедуй все свое бессилие, скорее сделай к Иисусу шаг. Когда уныние дух сожмет в тиски, вокруг сгустится мрак темнее ночи, когда не видно неба тоски, то возведи на холм Голгофский очи, когда не видно неба тоски, заведи на холм Голгофский очи. Господь поймет и примет вдруг тебя, Он укрепит, утешит, вновь поднимет, Он скажет слово, нужное любя, и будет раем пустыня, Он скажет слово, нужное любя, и будет раем выглядеть пустыня. Встань на колени и начни молиться, и вновь познай жизнь с Богом хороша, и сердце снова верой окрылится, и вновь познай жизнь с Богом хороша, сердце снова верой окрылится.
Thank you. когда наступят трудные минуты, придет тоска, и сердце заболит. Не доверяй своей тоски кому-то, что камнем на душе твоей лежит. И если сердце хочет поделиться и радостью, и горечью своей, то пусть оно напрасно не томится. Есть лучший друг среди твоих друзей. Ему скажи свои переживания, в твоих скорбях тебя утешит он. Он перенес великие страдания, и за тебя на крест был вознесен. Один он не изменит, не осудит, поймет тебя, лишь ты к нему иди, и до конца он верным другом будет, ты только от него не уходи. Ко всем несчастным он идет навстречу, всем изнемогшим он дает покой. Ночной порой, склонись ты на колени, он будет нежно говорить с тобой. И эта речь, с которой нет сравнения, прольется в душу радостью живой. Ты в нем найдешь для сердца утешенье и отдохнешь уставшей душой. Аминь.
Твою душу тревога.
Все вместе споем псалом. Тебя хочу хвалить я пением за милости твои, мой Бог. Сейчас я найду номер. Номер 182. Петь будем стоя.
Братья и сестры, как-то уже и собрание подходит, и быстро время бежит. Так и в слове написано Божьем, что мы летим. В Псалме 89-м мудрый человек Моисей сказал, что мы летим. И время наше летит, и мы летим вместе с временем. И каждый день это все ближе и ближе встреча с Господом. Братья и сестры, мы сегодня слышали о том, что человек, который на Господа надеется, который на Бога положил свою опору, надежду свою на Бога, это человек счастливый. Благословен человек, который на Господа. Брат говорил это слово. Друзья, почему счастье? Вот в чем оно счастье? Многие люди, они стараются найти счастье. Кто-то счастье находит в наркотиках, кто-то находит лжесчастье, кто-то находит водки счастья. Кто-то в различных мирских удовольствиях счастье находит. Братья и сестры, ну а в чем же заключается счастье для нас? Друзья, счастье в Боге. Счастье в Боге. Друзья, и это ценно. То, что счастье наше в Господе, потому что мы можем на Него уповать, потому что мы в своей жизни можем на Него надеяться. Однажды, друзья, такой человек был, хороший, благочестивый царь, звали его Езекия. Его жизни произошли такие трудности, переживания большие. Когда он был в осаде вместе со своим народом, в окружении царя ассирийского, войско ассирийское подступило, мы читаем в книге пророка Исаия такие слова. И вот пришел посол и передает слова, ну как бы от царя ассирийское письмо, посланник пришел. И там такие слова. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь сирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Вот интересный такой вопрос. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Братья и сестры, что нужно было говорить этому человеку? Что это за упование? Что это за Бог, на которого он положил свою надежду? Друзья, мне очень нравится так, вот как отнесся к этому языке. Друзья, помните, что он сделал? Он не стал предпринимать какие-то действия со своей стороны. Он не стал советоваться с людьми, которые там в окружении его были, военачальники, люди военные, ну, приближенные к царству. А он пошел в дом Господень, открыл это письмо, которое ему послали, и пред Господом раскрыл. Братья и сестры, пророк Исаия приходит и говорит: «Не бойся», утешил. Братья и сестры, как ценно, вот читая вот эти слова, имел такое упование этот царь Езекия. Уповал на Бога. И Бог помог, братья и сестры. А сколько в жизни в нашей бывает таких моментов, когда Бог испытывает наше сердце, когда Бог испытывает наше упование. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Друзья дорогие, мы слышали сегодня также о том, что очень ценно быть свидетелями Иисуса Христа, не стыдиться свидетельства. Не стыдиться свидетельства. Апостол Павел об этом тоже говорит. Говорит: не стыдись свидетельствовать об Иисусе, не стыдись меня, узника, одному человеку он пишет. Друзья, не стыдиться свидетельствовать. Друзья, как ценно вот тоже вот иметь такое сердце. Да, бывает, что в нашей жизни, что нам, ну, может быть, мы стесняемся или стыдно нам сказать, что мы христиане, что мы верующие. Друзья, ну, дал бы Бог нам силу такую. Я понимаю, что, друзья, для того, чтобы свидетельствовать, нужна сила, нужен Дух Святой. Друзья, чтобы Бог наполнил нас этой силой. Друзья, дорогие, мы слышали о том, еще такую мысль брат говорил, о том, что понять Христа, понять Иисуса Христа. То есть, друзья, таким вот мысль такая прозвучала: понять голос Божий. Понять голос Божий. Ну, я пример такой, друзья, приведу. Помните, был такой отрок, звали его Самуил. Он еще, когда он, его мать привела в храм, и пред Илией он предстал. Друзья, и Господь заговорил к этому человеку: «Дети, к вам Бог говорит или нет?» «Говорит Бог?» Ну, улыбаются. «Наверное, говорит, тоже Бог говорит. Говорит через папу, через маму, через различные обстоятельства. Где-то пальчик поранил, где-то, может быть, шишку набил, Бог говорит». Друзья, а этому мальчику Бог, знаете, как говорит, заговорил? Когда он уже лег спать, когда уже нужно было спать, ложиться, Бог заговорил к этому человеку. Друзья, но он тогда, в тот момент, он еще не знал голоса Божьего. Он еще не знал, как говорит Господь. И потом его этот старец, Илий, священник, он ему научил, как нужно отвечать на голос Божий. Братья и сестры, понять голос Божий – это очень ценно. Что Бог мне хочет сказать? Вот и в этом собрании, и на протяжении этих двух часов, или там сколько время собрания проходит, что мне Бог хочет сказать моему сердцу? Друзья, только бы не ожесточиться, как мы сегодня слышали. Только бы не ожесточиться. Слово Божие говорит: когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Друзья, это очень ценно. Не ожесточиться, когда слышим Слово Божие. Пускай, какое бы оно ни было, как бы горько оно ни было, но, друзья, после этого, когда мы примем, правильно примем, то, друзья, нам будет хорошо, нам будет благо от Господа. Друзья, я хочу слово прочитать. Постараюсь как-то вот, ну, чтобы недолго, чтобы нам потом и помолиться. Друзья, это книга «Бытие», 37 глава. Я выборочно прочитаю несколько стихов. 37 глава, 18 стих. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. 24 стих. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И 26 стих и ниже. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаилитянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаилитянам за 20 сребреников, они отвели Иосифа в Египет. Братья и сестры, я думаю, что вот образ этого человека, он знаком и взрослым братьям и сестрам, и детям тоже знакома эта личность. Знакомы дети с Иосифом или нет? Знаете, друзья, я тоже вот когда читал вот слово это и размышлял над жизнью этого человека, Бог обратил мое внимание на жизнь, на характер, на его поступки, на его отношение к ближним, на его отношение, прежде всего, к Богу. Господь обратил на это мое внимание. Вообще, друзья, вот как-то принято считать, что Иосиф, он во многом по жизни был похож на Иисуса Христа. Вы согласитесь со мной или нет? Такие моменты есть. Если мы читаем за кого-то, скажем, за Давида. Вот хороший был царь, Бог возвеличил его, высоко поставил. Но вот в жизни Давида были, такие моменты, на которые мы, как-то вот и говорим, Давид, как ты мог поступить так? Или за кого-то еще другого, за какого-то царя, или, может быть, за какого-то человека. То есть в жизни какие-то трудности были, испытывал человек. Может быть, это грех какой-то был, но этот грех человек исповедовал, каялся, просил у Бога прощения, и Бог прощал по милости своей. Но вот интересно, друзья, что вот я в Иосифе ничего не нашел отрицательного. Чтобы где-то сказать, вот Иосиф нехорошо поступил, плохо поступил Иосиф. А во многом, друзья, скажу, что он был похож именно по жизни, по своему отношению к братьям своим, по своему отношению к своим ближним, по отношению, прежде всего, к Богу. Он, друзья, был похож на нашего Господа, на Иисуса Христа. Друзья, чем похож? То, что он был любимым сыном. Я думаю, вы все согласитесь. В знак благодарности Иаков, он пошил ему разноцветную одежду. То есть он был сыном старости, и Иаков, он... Я не знаю, братья и сестры, я не берусь судить Иакова. Как правильно он или неправильно, это дело Иакова. Друзья, он был любимым сыном. Был любимым сыном. Иаков ему пошил разноцветную одежду. Знаете, друзья, а Иисус Христос чем похож? Тоже был сыном любимым. Сыном любимым был Иисус Христос. «Сей есть Сын мой возлюбленный», когда апостолы слышали глас с небес, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья и сестры, даже вот такой момент, смотрите, здесь в Евангелии от Марка мы читаем такие слова. Иисус Христос приводит такой пример, что у одного человека был виноградник, помните, да? Он посадил виноград, там сделал все необходимое, точило, обнес оградою и дал людям, чтобы они пользовались. Друзья, и вот пришел момент, когда нужно было пойти получить плоды, прибыль получить. Друзья, и он посылает одного слугу. Эти люди посовещались, и что сделали? Побили, отпустили ни с чем. Потом второго то же самое произошло, ни с чем отпустили. А потом этот человек говорит: «Пошлю сына своего, может быть, сына постыдятся, братья и сестры». А что сделали с сыном, с любимым сыном? Они его взяли и убили, вообще, чтобы не мешал. Убрали его с дороги. Хотели завладеть виноградником. Друзья дорогие, вот в этом Иосиф, он тоже был похож на нашего Спасителя, Иисуса Христа. Друзья, чем еще можно отметить, Иосиф был похож? То, что Иосиф, он пришел к братьям, и братья его не приняли. Вот так бывает, друзья. Родные братья, другой вопрос, друзья, если ты пришел к чужим, и тебя чужие не принимают. Хотя бывает даже больше, друзья, когда на благовестие чужие могут даже принять. Люди, которые совершенно тебя не знают, могут принять тебя, впустить, даже поговорить с тобой, побеседовать. А братья, родные братья, по крови, по плоти родные братья, они его не приняли, не полюбили. Вдалеке увидели и говорят: вот сновидец идет. И сразу у них мысли такие: как же от него избавиться? продадим его, убьем его, кто-то предлагал. Потом в ров бросили, мы читали это слово. То есть, друзья, Иосиф к братьям пришел, а братья его не приняли. А Иисус Христос, а Господь нас тоже, наш Господь, Он тоже к братьям своим пришел. Написано, пришел к своим, а свои вот так нехорошо поступили, не приняли его. Не приняли Господа. Друзья, Он с ним, к ним, к евреям всей душой шел. Друзья, руки распростер Господь. Друзья, добра им хотел, добра им желал, они не приняли его. Вот так поступили и братья тоже с Иосифом. Не приняли его, не приняли, потому что не могли его уместить в сердце. Друзья, еще то, что вот он братьев своих искал. Искал братьев. Друзья, вот искать братьев легко или нет? Ну, когда ты знаешь, что если брат против тебя что-то имеет, где-то вот он, знаете, ну, такая конфронтация среди братьев, когда брат не расположен к тебе. Я думаю, братья и сестры, что Иосиф это прекрасно знал, что братья его, они, ну, так вот с враждебным настроем были против него. Друзья, а он братьев ищет, приходит в одну местность, у него спрашивают, что ты ищешь или кого ты ищешь? Он говорит, я братьев своих ищу. Ну, задать бы Иосифу вопрос. Иосиф, разве ты не помнишь, как они смеялись над тобой? Как они тебя унижали? Сколько вреда они тебе делали? Друзья, он искал братьев. Друзья, тоже такой вот хороший пример образа Иисуса Христа. Искал братьев. И мы, друзья, Евангелие от Луки, 15 главе, там такое слово читаем, когда Иисус Христос приводит такой, ну, пример, что овца потерялась. 99 было, то есть 100 было, 99 осталось, а одна потерялась. И что он, этот пастырь? Он идет и ищет эту овцу. Он идет и ищет. И потом, когда нашел, положил на плечи. Потом дальше идет, друзья, там пример за драхму, когда женщина потеряла драхму, и потом искала ее, пока не нашла. И радовалась, и вместе с нею люди радовались. И потом еще там такую притчу Иисус Христос приводит о заблудшем сыне, сын, который далеко ушел от отчего дома, который растратил все имение свое, все то, что он получил, самое прекрасное, самое лучшее, самое ценное, получил в доме отца, и он это все растратил со своими друзьями. Друзья, и где друзья делись, когда у него не стало денег, когда пришлось ему идти туда свиней пасти, друзья, самая низкая работа. Хозяин, к которому он пришел, нанялся, заставил его, иди, говорит, свиней паси. Братья и сестры, а потом в себя пришел этот человек. Пришел в себя и говорит, сколько наемников в доме отца моего хлеб едят, а я здесь вот до такого дошел. Братья и сестры, пришел в себя и потом пошел к отцу. В сердце произошло осуждение той жизни, греха, который он сделал. Братья и сестры, за то, что он братьев искал, Иисус Христос тоже братьев ищет. Ищет братьев, ищет тебя, дорогая душа, дорогой друг, пришедший в собрание. Иисус Христос тебя ищет. Мы поем такой псалом, гимн христианский. Ищет тебя, жаждет Господь спасти тебя, друг дорогой. И может быть в твоем сердце есть вот это желание, которое Бог сегодня говорит. Тебе есть возможность прийти сюда, склониться пред Богом, сказать о своей жизни, о своих нехороших поступках, о грехах своих, все открыть Иисусу Христу, потому что Он тебя ищет, Он зовет тебя. Друзья, еще что хочу отметить, в чем похож был Иосиф на Иисуса Христа. То, что он братьям своим простил грех. Друзья, а Иисус Христос, разве он не прощает? Прощает. Даже, смотрите, приходящего ко мне не изгоню вон. Такой добрый Господь у нас, друзья. Добрый Господь. Мы вспомнили вот этот пример, когда он овцу нашел. Что он сделал, братья и сестры? Он, знаете, как бывает? Бывает, нашел, ну, там корова, я помню в детстве, когда корову пас. Ну, так, чуть-чуть взял там плетку, палку и эту корову негодная такая. И сколько возможно там вот ее, чтобы она домой бежала. Друзья, а пастырь не такой. Господь, он не такой. Он взял ее на плечи. Нежно, друзья. Она, по-видимому, так думаю, что она была изранена. Она, заблудшая была. Господь взял ее, положил на плечи и понес домой. Поэтому, братья и сестры, друзья дорогие, и вот этот образ, образ Иосифа, я думаю, что каждому из нас дорог, когда мы читаем, вспоминая о жизни его, вспоминая о его поступках, вспоминая о том, какое отношение Иосиф имел к Богу, какое отношение, друзья, он имел к братьям своим. Братья и сестры, пусть Господь и нам поможет проверить свое отношение к ближним, ближним своим, свое отношение к Богу, свое отношение друг с другом. Пусть Господь поможет. И если есть в чем-то сердце такое решение, прийти к Иисусу Христу, склониться пред Ним, пусть Бог даст силы победить. Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться, мы будем просить Бога, чтобы Господь дал такую милость. Друзья, и чтобы мы не унывали из-за тех, которых мы молимся дома, может быть, за родных, за детей наших. Друзья, Бог обязательно ответит на наши молитвы. Друзья, я знаю, что есть такие семьи, есть такие случаи, когда, может быть, и 10 лет молились, и 15. И кто-то, друзья, здесь на земле не дождался, но потом, друзья, я знаю таких сыновей блудных и дочерей, которые склонялись пред Богом уже когда там мама или отец умирал, или умер. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, уповая на Господа, мы сегодня слышали, блажен человек, который на Господа уповает, который на Бога положил свою надежду, опору, друзья, для которого Иисус Христос является краеугольным камнем, основанием. Пусть Бог нам поможет, сейчас мы помолимся об этом. Аминь.
Служение хора, псалом. Любий Ісусе, будь милосердний, вислухай мову тиху мою.
Oh,
братья и сестры, служение будем заканчивать. Для местных братьев завтра понедельник, братское общение, поэтому братьям надо посещать братское общение. Во вторник разбор Слова Божьего. Если есть приветствие для церкви, пожалуйста, передавайте. Из Днепропетровска, Смирного, принимаем приветствие. Из Сум принимаем приветствие. С Николаева приветствие принимаем. Из Севастополя принимаем.
От Чугуевской
церкви принимаем приветствие. Липецка принимаем приветствие. С России. Как? Села Геройского принимаем приветствие. Кировоградская. Принимаем приветствие. Из Береслава принимаем приветствие. Еще? Белецк Донецкой области. Принимаем приветствие. Из Черниговской области принимаем приветствие. Вилина. Принимаем приветствие. Принимаем приветствие. Все приветствия? За переданные приветствия сердечно благодарим. Взаимно передавать приветствия церкви просим. Братья и сестры, в заключительной молитве мы принесем нужды. Сестра отправляется в путь, Нина Павловна, и просит, чтобы попросить нам благословение на ее путь. А также брат Василий Михайлович находится в тяжелой болезни. Вот, тоже помолимся о нем. Брат Иван Афанасьевич тоже в болезни. Тоже будем молиться. Может быть, еще перед заключительной молитвой есть нужды? Пожалуйста.
У нас в одной семье родился ребеночек. Очень тяжелое состояние. Реанимация. Очень просит поддержать молитвы. Христианская семья. Никакой.
Да, будем молиться. Еще, может, есть? Хорошо, хорошо. Помолимся. Господь наш великий и милосердный.